по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии продолжаются наши программы, продолжается наше путешествие. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И мы встречаемся с вами в 899 раз. Вот так мы идем постепенно. Мы проходим по всему Священному Писанию, от Бытия до Откровения, от начала до конца. Мы читаем, мы обсуждаем, но делаем мы все это для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы приближаться к Нему, для того, чтобы знать и исполнять, и вот эта вот ключевая вещь, исполнять Его волю в нашей жизни. Я хочу начать сегодня с комментария. Александр Павлюкевич спрашивает, я напомню все наши моменты, которые обычно напоминаю, но все-таки начну с этого комментария, потому что в данном случае это, пожалуй, самое важное. Вот самый важный вопрос из всех, которые можно было задать, задал именно Александр Павлюкевич. Он пишет как раз в связи с главами с 27 по 30. Какой урок должны извлечь христиане, другие религии из того, что происходило с Израилем, Египтом, Вавилоном? Кто есть кто сегодня? К чему привело прогибание христианских церквей под мир? Опора на мир, но не на своего истинного Бога. Вот давайте так, узнают и узнают, что я Бог. Это ключевая вещь, это то, о чем мы с вами читали, это то, о чем говорится в Священном Писании. Причем повторяется это неоднократно, и узнают они, что я Бог. Главный урок, который действительно должны были извлечь и люди того времени, и мы с вами сегодня, мы с вами христиане современности, и узнают, что Он Бог. Ну, то есть у каждого из нас могут быть такие попытки опереться на кого-то, опереться на что-то, но это не работает. Не работает, потому что есть один способ, есть один план, который сам Бог придумал, который сам Бог реализует. И вот Израиль действительно пытается опереться не на Бога, а на Египет. И таких попыток было, на самом деле, немало в христианской церкви. Насчет кто есть кто, я говорить не буду, просто потому что здесь разные люди говорят и объясняют это по-разному. Одна очевидная вещь. И опять, когда я на это ссылался, когда я в одной из передач, даже неоднократно на самом деле, об этом говорил, были люди, которые обиделись и сказали, ну как так можно? Но Священное Писание очень четко говорит о блуднице. Блуднице, о которой говорится потом в 18 главах Откровения Иоанна Богослова. И церковь, которая заигрывает с миром, вместо того, чтобы быть верной Господу, вместо того, чтобы уповать на Бога, именно эта церковь оказывается вавилонской блудницей. Это страшно, это тяжело. Вот организованная церковь действительно всегда находится в некой опасности. Опасность серьезна. Эта опасность как раз в том, чтобы начать доверять своему статусу, начать доверять своим связям, начать доверять своим богатствам. Да, вот, понимаете, церковь в античности, даже нет, не в античности, церковь в свои ранние годы, никакой не античности, естественно, первый, второй, третий века нашей эры, а церковь прошла два испытания. Одно из них она прошла, другое оказалось более серьезным. И у церкви как раз именно с этим возникли проблемы. Первое испытание, которое церковь прошла, это испытание гонениями. То есть, когда начались гонения, церковь противостояла, церковь была верна Господу, церковь оставалась верна Божьему Слову. И тут все было нормально. Это было тяжело, это было смертельно тяжело, но, по крайней мере, было понятно, что с этим делать. Другое испытание, которое для церкви оказалось куда более серьезным, это испытание властью. Когда церковь, ну, скажем так, обручилась с властью, обручилась с Римом. Но об этом мы с вами тоже будем очень подробно еще говорить в Откровении Иоанна Богослова. Так вот, урок для сегодняшнего дня, урок для нас с вами, для современных христиан. Верность Богу, верность Иисусу Христу, что бы ни происходило. Интересно, что даже атеисты, которые критикуют верующих людей, которые критикуют церковь, посмотрите сегодня, средства массовой информации, например. Вот интересно, что такие атеисты критикуют зачастую именно организованную церковь. Но тут есть одна очень важная деталь и одна очень важная вещь, на которую нужно обратить внимание. Мы с вами говорим о том, что у церкви действительно серьезные проблемы. Но мы не можем согласиться с людьми, которые считают церковь саму по себе проблемой. С людьми, которые скажут о том, что «да церковь мне не нужна». Я сам лично напрямую общаюсь с Богом без всяких посредников в виде церкви. Во-первых, церковь никогда не была посредником, никогда не претендовала на то, чтобы быть посредником. Давайте с этого начнем. А во-вторых, церковь сотворил, церковь поставил сам Господь. Вот это вот важная история. И когда слушатели, зрители нам пишут про то, что церковь такая-сякая, да, в церкви есть те и те и другие проблемы, одна, другая, третья проблема. И когда церковь становится организованной религией, вместо того, чтобы оставаться сообществом верных людей, сообществом христиан, тогда начинаются серьезные проблемы. Но с другой стороны, помните, пожалуйста, о том, что церковь невеста Христова, не церковь как организация, а церковь как сообщество верующих людей, объединенных Иисусом Христом. Вот очень четко нужно разделять вот эти вещи, проводить это разделение. Так же, как, помните, Павел говорил о том, что не всякий израильтянин, кто от Авраама по плоти. Вот тут такая же история и есть. Но, скажу вам, забегая вперед, мы об этом будем говорить, кажется, послезавтра. Не наше дело разбираться, кто спасен, кто не спасен. Не наше дело выносить суд другим. И пшеница, и плевелы до определенного момента работают и растут вместе. Потом сам хозяин придет и все разделение это проведет. То есть он это все сделает. Не наше это дело. Не берите на себя функцию Бога там, где Он этого нам не поручал. Да, в чем-то поручал. Ну, например, мы идем и благовествуем Евангелие. Это великое поручение. Оно нам дано. Никаких вопросов здесь нет. Но вот когда мы с вами говорим, например, об отношениях между верующими и неверующими людьми, и уж тем более о том, чтобы понимать, а вот эти вот спасенные, а вот эти вот не спасенные. Будьте, пожалуйста, очень аккуратны. У нас есть немало вещей, которые нам поручил Бог в этой жизни, но это разделение или попытки понять, где у нас верующие, где у нас неверующие, не является одной из них. И вот теперь, да, я опять-таки повторю, что я не случайно об этом говорю сейчас, потому что это ключевая вещь как раз в связи с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Мы тоже будем с вами говорить о том, как вместо того, чтобы опираться на Бога, люди опирались на Египет, не только израильтяне, кстати говоря. И вот это великая опора. Причем это человеческая опора, конечно, это не Божья опора. Это великая опора, которая рухнула. И очень-очень грустно по этому поводу было окружающим. И знаете, у каждого из нас есть тоже эта опасность. Когда в моей жизни, когда в вашей жизни появляется какая-то опора, которая отлична от Божьего слова, появляется какая-то опора, которая отлична от Божьей воли, и эта опора рухнет. Эта опора не может устоять. Тогда возникает вопрос, а что нам теперь делать? Так вот, да, конечно, может быть и переживания по этому поводу, но мы всегда, пожалуй, должны начать вот с чего. А это действительно была настоящая опора. Она стоила того, чтобы на нее опираться. Или это я сам виноват, сделав своей опорой то, что таковой не являлось. Я напомню, что мы с вами читаем Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И обычно программа выстроена так. Мы читаем в начале ваши комментарии, мы читаем в начале ваши письма и отвечаем, обсуждаем. Я понимаю, что когда-то мы соглашаемся, когда-то мы не соглашаемся. Здесь, ну вот у нас идет такое время обсуждения. И потом, после этого, мы читаем Священное Писание, читаем Библию. Ну вот мы постепенно с вами приближаемся к концу книги пророка Иезекииля. И, кстати, сразу предупреждаю, скоро будет веселее, скоро будет светлее, потому что мы с вами проходим сейчас через очень сложные фрагменты, через очень сложные тексты в книге пророка Иезекииля. Ну, буквально завтра, послезавтра уже мы перейдем к следующей части, где станет веселее, где от суда мы перейдем к милости, где мы будем говорить о восстановлении Израиля. Но пока, да, пока суд над Египтом и реакция других народов, реакция окружающих народов на то, что произойдет. Пишет Лариса, но ведь не каждому достается принять тяжелые уроки Господа. Это как раз и с тем, что через уроки, которые Господь нам преподает, Господь нас также и меняет. Смотрите, не каждому достается их принять. В каком смысле? Господь каждому из нас дает свои уроки. Вот, знаете, есть... Вы знаете, те, кто постоянно слушает эти программы, я очень люблю аналогии. Мне кажется, что аналогия – это прием, который создал Бог как раз для того, чтобы помочь нам, людям, понимать какие-то вещи. Вот аналогия с ребенком, аналогия с отношениями между взрослым человеком и ребенком. А взрослый человек смотрит на ребенка, и про ребенка он может сказать: «Да мне бы твои проблемы». «Да ладно». Да ерунда какая-то. Ну, паровозик сломался, там машинка сломалась, да? Вот носок не надевается. Мне бы твои проблемы. У тебя, у ребенка уроков нет, а вот у меня, у взрослого, какие серьезные уроки, какие серьезные испытания. Давайте на минуточку остановимся. Дело в том, что этот сломавшийся паровозик или не надевающийся носок для ребенка очень серьезное испытание. Но особенно, когда он любит этот паровозик, ему нравится этот паровозик, с одной стороны. И с другой стороны, когда он действительно думает, что он уже взрослый, все должно получиться, а носок все-таки не надевается. И родитель может на самом деле очень-очень ранить ребенка, если он скажет ребенку что-нибудь типа: «Вот, мне бы твои проблемы, на самом деле все просто, это ты драматизируешь, и вообще это все у тебя детские переживания». А ребенок, который проходит... или подросток, который проходит даже не любовь первую, нет, первую влюбленность. Что могут сделать родители плохого в данном случае? Они, например, могут сказать: «Да это все ерунда, это придет и уйдет, и вообще не обращай на это внимания, и девочка твоя сопливая». Вот, и это будет страшно, потому что таким образом мы как бы подрываем представление о том, что у ребенка на его уровне или у подростка на его уровне все это тоже серьезно, и это очень серьезно. Теперь по поводу испытаний. Я убежден. И, кстати, мы об этом тоже говорили, это тоже было в наших программах. И я напомню, что наши уже вышедшие программы вы можете скачать, послушать на сайте theos.fm, в нашем приложении Theos или в наших группах ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте, да, в Фейсбуке их нет, ВКонтакте их послушать можно. Так вот, мы как-то говорили о том, что Бог каждому человеку посылает какие-то испытания. Каждому. Вот нет человека, которому не посланы испытания. А другое дело, что по напряженности они кажутся разными. И вот здесь, с одной стороны, то, о чем мы только что говорили, мы можем считать, что эти испытания несерьезные, а другие испытания более серьезные. Но каждому свое. Но для каждого свои испытания. У каждого свои внутренние переживания. И Бог знает, кому что давать. Бог никого не обременяет сверх меры. Иисус говорит о том, что бремя мое легко. А легко нам порой бывает. Ну, как же так, Господи, легко. Я тут это вот под этим бременем сейчас загнусь, прости. Да? Вот как-то так. А он говорит легко. Почему? Потому что он знает, какое бремя мы можем вынести его силой. Да, и какое бремя нас на самом деле разрушит. Ну вот, поэтому он четко выбирает для нас то, что мы понесем, те испытания, которые мы будем нести. Это одна история. Другая история. У каждого из нас свои отношения с Богом. Да, все они через Иисуса Христа, если мы верующий человек, если мы верующие люди. Но каждого из нас Бог учит по-своему. Вот говорят, индивидуальная программа обучения. На уровне школы, допустим, реализовать это практически невозможно, индивидуальную программу обучения для каждого ученика. Но у Бога для каждого из нас индивидуальная программа обучения. Жанна пишет: «Мне кажется, больше всего достается тем, кто не имеет смирения перед Богом, тем, кто познал волю Божию и отверг ее». Это тут серьезная вещь. Да, Жанна, потому что тогда человек... Во-первых, человека можно спросить. Вот есть за что с него спросить. Во-вторых, А Бог все-таки... Ведь Бог хочет, чтобы все покаялись. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Но те пути, которыми Он нас ведет, порой кажутся какими-то, ну, очень-очень непонятными. Так было в Священном Писании. Мы с вами читаем о Египте, мы с вами будем читать о том, как был сокрушен Египет, как был ослаблен Египет. Да, вот здесь все-таки ключевое слово «ослаблен». И многие тогда не понимали: «Боже, а что ты делаешь? А как ты это? А вот почему?» Пишет Лариса: «Я могу ошибаться, но все гораздо глубже. Часто уроки не достаются тем, кто вообще ничего не знает о Боге. А волю Бога познавать тяжело, особенно на первых шагах к Нему и к вере». Смотрите, да, тем, кому, кто ничего не знает о Боге, такие уроки, как христианам, точно не достаются. Но опять приведу некоторую аналогию. И опять аналогия из детства. Разговаривают два ребенка про пап своих. Я был, кстати, одним из этих ребенков. Вот. Не буду говорить, каким. Один из них говорит: «Мне так это все достало. Мне так тяжело. Мой папа со мной музыкой занимается. И он заставляет, чтобы я час сидел за этим пианином и играл на нем. И вот мне это надоело. Так плохо. Ты представлять вообще не представляешь». Другой паренек на него смотрит. Они маленькие еще. И вот другой говорит: «Слушай, мне бы твоего папу». Первый в шоке: «Почему?» Второй говорит: «Да потому что моему папе до меня нет дела. Он бы хоть бы что-нибудь со мной сделал, хоть бы что-нибудь меня заставил. Но ему до меня нет дела. Мне бы твоего папу». Так вот, здесь, конечно, аналогия разбивается. Богу до нас есть дело. Богу до всех людей есть дело. Но к тем, кто принял Иисуса Христа, к тем, кто принял это спасение, данное Богом, Бог действительно подходит особым образом. Бог действительно преподает им особые уроки. Потому что они прошли первую, скажем так, ступень. Они ответили на первый призыв. И это призыв к покаянию. Вот тогда действительно начинаются уроки. И опять задумайтесь, пожалуйста, об этом. Потому что я думаю, что я полагаю, что это может поменять вообще в принципе ваше отношение к тем урокам, которые преподает Бог. Мы можем начать говорить: «Господи, как же тяжело. Как же ты можешь это сделать? Почему так?» А мы, как христиане, на самом деле можем благодарить Бога за эти уроки. «Боже, спасибо тебе за то, что ты вот таким образом и всему этому меня учишь». Качество жизни верующего, пишет Жанна, напрямую зависит от познания Бога через Его Слово и молитву. Да, соответственно, и на то, как мы с вами эти уроки, эти жизненные уроки проходим. Она продолжает, Жанна продолжает: «Заповеди Божии иногда сравнивают с забором, ограждением от опасности». Конечно, забор, а не смирительная рубашка или еще что-то такого плана. Да, и очень хорошее сравнение, оно очень точное. Пишет Глеб: «Добрый день. С Новым годом! Хочу выразить огромную благодарность Олегу Валерьевичу и команде Теоса за выпуск от 31 декабря на новогодних обещаниях. Господь буквально проговорил к моему сердцу свое слово. Сейчас я нахожусь в непростой духовной ситуации. И слово, которое я услышал в вашей передаче, стало для меня поистине словом ободрения и укрепления. Я знаю, что Господь рядом, и Он не оставит меня. Обязательно поможет. Слава Богу! А мы молимся за вас, Глеб. Мы молимся за вашу ситуацию. Мы не знаем, в чем она состоит, но Бог знает, и Он направит. Бог делает все в свое время и делает уже сейчас, я думаю, через эту программу тоже, но прежде всего через свое слово. Потому что смысл этой программы как раз в том, чтобы вы и мы с вами вместе Слово Божие изучали. Кстати, тут есть такая интересная вещь, как раз по поводу вот этой новогодней программы. У меня были серьезные сомнения, делать эту программу или не делать. Там у нас была предзаписанная часть. А вот делать это вступление или не делать, 31 декабря, И знаете, о чем я подумал? Вот первая моя мысль была, и она была неправильная. Но я должен признаться в этом, для того, чтобы было понятно, что здесь происходит. Моя первая мысль была такая, ну, кто это будет слушать? Ну, кто 31 декабря будет включать эфир, тем более записной эфир, и слушать? Ну, зачем это надо? Давайте музыку поставим, не обойдемся, не будем этого делать. Вот как раз программа про обещания. Но есть такая вещь, называется верность. Да, верность Божьему призванию, верность тому делу, которое поручил Бог. И мы, вся наша команда, решили эту программу делать. И вот результат. Глеб пишет о том, как Бог его через эту программу благословил. Вот так, друзья, верными нам быть нужно, верными, понимаете? Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, веди нас, направляй нас, благослови нас рукою Своею. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 899-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами подходим к 31 главе книги пророка Иезекииля. В прошлый раз мы уже начали говорить об этой главе, и здесь продолжается пророчество о судьбе Египта. Перед нами суд над народами, окружавшими Израиль, и, собственно говоря, Египет среди этих народов оказывается, пожалуй, самым важным. Дело в том, что отношения между Израилем и Египтом всегда были непростыми. Это, с одной стороны, желание Израиля укрыться в Египте или попросить помощи у Египта, даже тогда, когда Израиль должен был бы просить помощи у Бога и обращаться к Богу. И, с другой стороны, подавление Израиля Египтом, которое мы читаем еще в книге «Исход». Итак, 4 главы о Египте. И мы с вами читали о Египте также в книгах пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы с вами еще будем читать о Египте. Мы еще встретимся с этим государством. Египет снова и снова появляется в истории Израиля. Снова и снова появляется на страницах Священного Писания. Бог сказал, что сделал Египет слабым государством. И вот эти главы открывают Божий замысел, Божий план во многих подробностях. 31 глава. Это падение фараона, и о нем написано в форме притчи. Это также и суд над землей египетской. Ну и затем погребальный плач по Египту. 32 глава, стихи с 1 по 9, говорят о величии Египта и славе фараона. Стихи с 10 по 14 говорят о падении Египта. Фараон уподоблен здесь дереву, и это дерево падает. И вот, начиная с 15 стиха, плач по падшему египетскому царству и кризис, охвативший все народы мира. Сравнить это, пожалуй, можно с тем, как если бы за одну ночь с лица земли исчезла какая-либо из мировых сверхдержав. Представьте себе такое и представьте себе, насколько изменилась бы вся мировая ситуация и какая реакция была бы на эти события. Да, перед нами, друзья, весьма важный раздел. И эта книга открывает для нас и славу Божию, и тот факт, что Бог святой, Он будет судить грех. Да, Бог, конечно, милостив, Он любит нас, Он любит человечество, Он хочет спасать, Он не хочет, чтобы кто-то погиб, но Он также справедлив. И как Бог справедливый, Он должен судить, и Он не пощадит тех, кто отвергнет его, он не пощадит тех, кто отвергнет предложенную им милость. Это касалось Египта, это касается и нашего современного мира. Ну, давайте перейдем к тексту Священного Писания и будем читать 31 главу, начиная со 2 стиха. «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Давайте обратим внимание прежде всего на то, что перед нами Слово Божие. И сам Бог признает величие Египта. Вот эта фраза, эти слова «кому ты уподобишь» – это не про то, что ты маленький, не про то, что в тебе не хватает величия. Наоборот, это про то, что ты велик. «Кому ты уподобишь величие твоем?» Нет никого такого великого, как ты, среди народов на этой земле. По крайней мере, не было в то время. Ведь на протяжении 2000 лет Египет господствовал в древнем мире. Более того, на протяжении долгого времени Египет был как бы житницей или закромами древнего мира. Ведь Египет не зависел от дождя, он зависел от реки Нил и от того, что каждый год река Нил разливалась, и вот в пойме Нила были плодородные земли, собственно говоря, там и развивалось земледелие. И даже тогда, когда засуха коснулась Египта, Господь тоже позаботился об этой земле. Вы помните Иосифа, вы помните, что сделал Иосиф, вы помните, как мудро распоряжался Иосиф этими ресурсами для того, чтобы преодолеть засуху. И вот возникло и укрепилось великое государство в результате всего этого, египетское государство, и оно вознеслось. Но дело в том, что были и другие государства, да, меньшие по сравнению с Египтом, но все же государства, которые тоже возносились, и Бог их низлагал, Бог их низвергал. И одно из этих государств – это Ассирия, в русском переводе Библии – Ассур. Давайте почитаем дальше, потому что Бог сравнивает Египет с Ассирией. Вот третий стих. «Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистую листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его, бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его перевысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножились, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался». Ну и так далее. Итак, Бог сравнивает Египет с этой великой страной, Ассирией, которая находилась на севере. Ну а сама Ассирия сравнивается с кедром, который растет в лесу. Кедр, кстати, это одно из крепких деревьев и одно из наиболее ценных деревьев в то время. Итак, Ассирия стояла выше других деревьев. Бог ее питал, Бог ее укреплял, но Бог также ее и низверг. И до фараона должна была дойти простая мысль. Да, Египет был великим деревом, фараон – великим правителем, но теперь Бог собирается его подрубить, сделать слабым царством. Так оно и стало. Египет не перестал существовать в принципе, однако он перестал быть мировой державой. На протяжении следующих нескольких стихов, с 6 по 9, продолжается разговор об Ассирии. Продолжает Господь рассказывать вот эту притчу. И дальше 10 стих, давайте перейдем сразу к нему. «Посему так сказал Господь Бог, за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов». Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. Я хочу обратить ваше внимание на то, как пересекаются формы глаголов в 10 стихе. «За то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев». Вроде бы это обращение к Ассирии. Да, конечно, отчасти это обращение к Ассирии, потому что в случае с Ассирией пророчество уже исполнилось. Но это обращение также и к Египту. То, что произошло с Ассирией, произойдет и с Египтом. Падение дерева. Так говорит Господь. Это было обещано, это случится. Фараон, человек, вознесся в своей гордыне. Гордыня имеет обыкновение гнездиться в человеческом сердце. Не случайно это сравнение с деревом. Но Бог говорит, «Зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его». Итак, кто теперь могущественный народ? Навуходоносор. его страна. Вавилон. Тот самый Вавилон, о котором недавно еще никто и серьезно не задумывался. Хотите подтвердить это? Хотите увидеть, что Вавилон стал наиболее могущественной страной? Прочитайте книгу Даниила. Он тоже говорит об этом, и он также говорит Навуходоносору о величии его и о величии его царства. Кстати, забегая вперед, скажу, что и это царство придет к концу. И придет к концу во многом как раз из-за гордости тех, кого возвеличивает Господь. Начинают почему-то думать, что это они сами велики, что это их достижение, что это результат некой их деятельности, забывая при этом о Боге. Читаем дальше 12 стих. «И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучи его сокрушились на всех лощинах земли. И из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Итак, это говорится сначала об Ассирии, потом о Египте. Египет срублен, это придет. Ну и, кстати, сам Вавилон будет срублен. И, кстати, потом и Персия, Медоперсидская империя также будет срублена. И империя Александра Македонского будет срублена. И именно поэтому мы с полным правом повторяем в молитве Господней: «Да придет царствие Твое». Это Божие царство, то царство, которое будет пребывать вовеки. Но падение Египта станет шоком для людей того времени. И вот начинается плач по Египту. Вы помните, что Египет был связан с другими народами. Эта связь была очень тесной. И вот перед нами сейчас один из величайших фрагментов в Божьем Слове. Здесь есть на что обратить внимание, есть что изучать. Если вы серьезно подходите к Божьему Слову, обратите, пожалуйста, внимание на 31 главу книги пророка Иезекииля. Изучайте ее, читайте ее. Здесь очень важные богословские мысли. Давайте начнем с 15 стиха. «Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Я напомню две вещи. Во-первых, тот факт, что Египет был славным народом и известным народом, это было известное государство, и многие смотрели на него как на пример. Во-вторых, о том, что Иезекииль пророчествует о конкретных исторических событиях. Фараон действительно проиграл сражение. Он убит. И вот в русском переводе использовано слово «могила». Так говорит Господь Бог в тот день, когда он сошел в могилу. Однако в еврейском тексте здесь слово «шеол». И «шеол» — это далеко не всегда просто могила. «Шеол» — это невидимый мир. Это неизвестные страны, это царство мертвых. Из царства своего, из царства египетского, фараон сошел в царство мертвых. Это не просто могила для физического тела, это также и место, куда отправляются души людей. Помните, как Соломон говорит, что тело идет в могилу, а дух устремляется к Богу. Я прочитаю по этому поводу книгу Екклесиаста, 12 главу, 7 стих. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Это очень важные слова. Дело в том, что наше тело – это лишь прах. Мы об этом порою забываем. Наши тела – это прах и пыль. Мы сотворены из праха и пыли, и мы вернемся прах и пыль. И если нет общения с Богом, если нет личных отношений с Богом, то нам на самом деле нечего ждать. Ну или, по крайней мере, ничего хорошего не будет. Будет ад, будет вечное осуждение. Мы об этом говорили и еще будем говорить. Ну а если мы верующие люди, если мы знаем Господа, то для нас смерть – это лишь переход в другое состояние, это лишь переход к Богу. Прах возвращается в землю, а дух возвращается к Богу, который его сотворил. В Новом Завете есть слово, которое также синонимично еврейскому «шеол». Это слово «хадес». Это место мучения. Нет, это не ад, это не озеро огненное, это не финальное и вечное осуждение, о котором мы читаем в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Шеол и Хадес – это временное место. Сравните, например, с рассказом о богаче и Лазаре. Помните, как страдает богач. Он страдает еще не в озере огненном. Озеро огненное еще не открылось к моменту, описанному в истории богача и Лазаря. Но богач страдает, ожидая осуждения. И вот фараон также отправляется в Шеол. И смотрите, что происходит дальше. Так говорит Господь Бог. «В тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Это о том, что происходит на этой земле. Когда он умер, весь мир плакал о нем, в том числе и Ливан, и Финикийское государство. Все эти страны так или иначе зависели от Египта. Они были его союзниками. И дальше 16 стих. «Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отошедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Эдома, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю, к пораженным мечом и союзникам его, и жившие под тенью его среди народов». Итак, это дерево спилили. Еще раз, куда отправляется фараон? В могилу, в Шеол, в преисподнюю. И что он там видит, что он там узнает, кого он там встречает? Тот самый фараон, который считался лучшим, который считался первым, который считал свое государство, и, кстати говоря, вполне обоснованно считал свое государство великим. Кого он встречает, попав в преисподнюю? 18 стих. «Итак, которому из дерев Эдомских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами Эдомскими ты будешь низвержен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных, с пораженными мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Когда фараон попадет в Шеол, он узнает, что есть немало правителей, которые там тоже оказались. Правителей стран, которые по сравнению с Египтом считались мелкими. И египетский фараон, который всегда считал себя высшим и лучшим, вдруг окажется с ними на одном уровне, потому что в смерти все оказываются равными. Сегодня много говорится о равенстве всех людей. Как достичь всеобщего равенства? Как помочь людям быть равными? Говорят даже, что равенство только в бане. А я скажу по-другому. Бани тоже бывают разные. Равенство, конечно, не там. Равенство только в смерти. Один мой знакомый атеист говорил: «Да какая разница, что я, что собака, все после смерти будем одинаковы». Я не буду здесь углубляться в сравнении людей с собаками. Я просто скажу вот о чем. После смерти этот мой знакомый атеист увидит не собак. Он увидит многих людей, оказаться рядом с которыми было бы ему противно. Он увидит многих людей, которых объединяет только то, что они отвергли Божию милость. Они оказываются на одном уровне, на одном основании. Они оказываются равными в своем отвержении Божьей милости. Именно в это состояние впадают люди, именно туда попадают люди, отвергшие Иисуса Христа. Они там не потому, что они грешники. Они там потому, что отвергли Иисуса Христа. И они будут судимы.
грех как раз и заключается в том, что они не веровали в Иисуса Христа. Вот этот фрагмент, который мы с вами сейчас читаем, можно сравнить с дантовским описанием ада. Да, есть место, куда идут заблудшие. И Господь говорит об этом месте. И там люди будут ждать суда. Некоторые говорят: «Я предстану перед Богом, и мы во всем с Ним разберемся, потому что я, в общем-то, неплохой человек». Но когда они предстанут пред распятым и воскресшим Иисусом Христом, они поймут, что их маленькие дела ничего не стоят, а у них нет возможности как-то оправдаться перед святым и праведным Богом. И вот перед нами продолжение плача по Египту. Давайте перейдем к 32 главе и прочитаем 1 и 2 стихи. «В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца было ко мне слово Господне: Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты как молодой лев между народами и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их». Знаете, уже тогда в Египте была экологическая проблема, потому что фараон мутил воду в реках. И от этого фараона нужно было избавляться, потому и удалил Бог фараона из истории человечества. Третий стих. «Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежею». Мрежа и сеть – это то же самое. Египтяне в свое время закидывали сеть в реку Нил, чтобы ловить рыбу. Так вот так же, говорит Господь: я вытащу тебя этой сетью, ты чудовище реки Нил, ты крокодил нильский, я вытащу тебя оттуда, ты будешь судим, и ты окажешься на одном уровне со всеми остальными. Смерть действительно делает людей равными. Фараон не мог такого себе даже представить. Он привык к тому, что он лучше, он привык к тому, что он выше. Но Бог говорит: я вытащу тебя из этой реки. И Бог говорит: ты считал себя более высоким, чем все остальные? Нет, ты будешь на уровне, на одном и том же уровне с этими людьми. Четвертый стих. «И выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли». Понятно, что речь идет о трупе. Я пропущу несколько стихов, прочитайте, пожалуйста, их сами. Я перейду сразу к 11 стиху. «Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя». Опять тот самый царь, тот самый меч, который считался ничего не значащим, который считался никому не нужным, который считался, ну, просто ничтожным. Но Господь восставляет его. Читаем 18 и 19 стихи. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподню с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными». Очень суровые стихи, не так ли? Ему предстоит встретиться там, в могиле, в Шеоле, с другими правителями. Встретиться и находиться рядом с ними. Ему это было тяжело, ему это было, ну, вот невероятно. Он привык воспринимать других либо как своих союзников, но все-таки союзников, которые смотрели на Египет снизу вверх, либо как врагов, но врагов, с которыми Египет мог расквитаться, рассчитаться, если надо. А тут полное равенство, равенство в смерти. 22 стих. «Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Так Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространяли с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отошедшими в могилу. Да, физические тела этих людей погребены в могилу, но Бог отправляет их в Шеол, место мучения, место ожидания Божьего суда для тех, кто потерян. А как же спасенные? Как же любящие Бога? Где будут они? В рассказе о богаче и Лазаре мы узнаем, что Лазарь взят на лоно Авраама. Так было в ветхозаветные времена. Рассказ о богаче и Лазаре рисует еще картинку ветхозаветных времен. Однако дальше, после того, как Христос умер и воскрес, мы узнаем, что спасенные будут в раю. Помните, Христос говорит разбойнику на кресте: «Ныне же будешь со мной в раю». Без ожидания сразу будешь в раю. Вот это относится к людям Нового Завета. После физической смерти мы сразу переходим к общению с Богом. Да, мы будем приведены на суд, но это суд наших земных дел. Это суд, в результате которого мы получим либо награды, либо порицание. Но не будет у нас ни Шеола, ни Хадеса. Мы окажемся сразу перед Богом в общении с Ним. Читаем 32 стих. «Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог». Фараон переходит в этот невидимый мир, в царство мертвых, в мир, который называется Шеол. И перед нами лишь беглые указания на этот мир. Не пытайтесь построить на этом целое богословие, целую богословскую концепцию. Перед нами только короткая и очень поверхностная картинка. Ну а в 33 главе мы переходим к разговору об ответственности самого пророка Иезекииля. Храм уже разрушен. Иезекииль должен сказать пленным, что им предстоит научиться жить в плену, в земле Вавилонской. И Господь через Иезекииля поможет им научиться этой жизни наилучшим образом. И вот именно в это время происходит разрушение Иерусалима. И потом Иезекииль смотрит в будущее, и оно оказывается удивительно ярким. Иезекииль предстает перед нами как страж. Помните этот образ и это Божие поручение в начале книги? Теперь Иезекииль будет выполнять эту миссию среди народа. Пророчество становится все светлее и светлее. И мы с вами скоро перейдем к тысячелетнему царству, к храму, к поклонению в тысячелетнем царстве. Никто не видел более светлых пророчеств, чем Иезекииль. Но никто не жил в более темное время, чем Иезекииль. Бог закалил этого пророка, укрепил его. Он открывает перед нами Божий суд, потому что он видел Божию славу. И придет день, когда мы с вами придем в Божие присутствие. Он любит нас. Он спасает нас. Однако спасает он нас не любовью. Он спасает нас благодатью и милостью. Если бы спасение было по делам, то оно было бы для нас недоступно. Если вы веруете в Иисуса Христа, то тогда вы не погибнете. Если же не будете веровать, то погибнете. Вот так все просто. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.